Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Пучкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, очень рад быть в этом эфире в среду.
И напомним мы нашим слушателям и зрителям о том, что у нас есть, во-первых,
Добрый день, добрый
телеграм-канал
вечер. Это
Пархоменко,
«Особое мнение» на «Живом гвозде».
Пархомбюро. А что это такое за звук там у нас?
Все, все,
Я
все,
не
все.
услышала.
Удалил. Моя ошибочка, прости.
А, все, окей. И я хотела только напомнить, как обычно нашим зрителям и слушателям, и сама себя перебила таким образом, что у нас есть телеграм-канал Сергея Пархоменко «Пархомбюро», куда можно еще пока в течение этого эфира продолжать писать какие-нибудь ваши вопросы или соображения, правильно? У нас
Да-да,
есть также
именно.
здесь, в этой трансляции, пока она идет, чат, куда тоже можно во время трансляции продолжать писать какие-то свои соображения. Я же хочу начать с инициативы Ильи Яшина, Юлии Навальной и Владимира Кармурзы 17 ноября провести в Берлине большую антивоенную демонстрацию. Илья Яшин пишет в своем посте, что требование этого марша вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных. У тебя там какие-то дебаты идут в Пархомбюро по этому поводу. А у меня, например, только один вопрос к лидерам российской оппозиции за рубежом. Лучше поздно, конечно, чем никогда, но, чуваки, хорошо, что наконец-то вы догадались провести такую большую важную историю. А у тебя
Да,
какие мысли?
действительно, ну вот, наконец, это воплощение таких довольно осторожных предсказаний, обещаний, не знаю, как это точно назвать, которые давали публично и Илья Яшин, и Владимир Кара-Мурза после того, как они оказались на свободе в результате обмена, они говорили о том, что они бы хотели вместе с Юлией Навальной, объединив усилия, сделаться инициаторами каких-то важных событий, сделать какие-то важные предложения антипутинскому сопротивлению и вообще всему антипутинскому сообществу. Я сам разговаривал с Ильей вскоре после его освобождения, и он мне тоже про это говорил, что вот, ну, смотрите, мы тут кое-что придумываем, и я надеюсь, что скоро сможем об этом объявить. Вот, наконец, объявил. Это важная вещь. Немедленно реакцию на это вполне предсказуемую мы видим очень разнообразную. Там, не знаю, Юлия Латынина выступила с яростным таким обвинением в адрес этих организаторов, сказав, что это смешно и бессмысленно. И в целом ее аргументация заключается в том, что Украина проиграла войну, и поздно пить боржоми, когда это уже произошло. Все, как-то вы как-то этим войну обратно не выиграете, и ничего хорошего у вас из этого не получится. Эта акция, конечно, адресована не администрации президента Украины, не его офису, не командованию украинской армии, и даже не тем силам в мире, которые поддерживают Украину в этой войне. Эта акция адресована сообществу людей, которые считают, что эта война – это страшное преступление Путина и его политической группировки, что война, затеянная Путиным, это решение, которое разрушило Россию, не разрушает, а разрушило. Уже, так сказать, глагол совершенного вида следует употребить. Я в этом совершенно убежден. И речь идет об этом. Это делается для того, чтобы начать какой-то некоторый новый этап, некоторый новый разговор с огромным количеством людей, рассеянных сегодня по всему миру, живущих не только в Берлине, и даже не только в Европе, откуда в Берлин, в общем, несложно приехать. Берлин выбран не случайно, не только потому, что это город, в котором очень много сегодня выходцев из России, и, кстати, выходцев из Украины, может быть, еще больше, и есть основания думать, что они отнесутся к этой акции с пониманием и с одобрением, и захотят тоже в ней принять участие, почему бы и нет. и продемонстрировать какую-то солидарность, в данном случае встречную, не только солидарность российской политической эмиграции с Украиной, но и солидарность украинской эмиграции с российским сопротивлением. Так вот, дело не только в том, что в Берлине много этих людей, а в том, что Берлин географически расположен в этом смысле довольно удачно, и до Берлина нетрудно доехать. Европа не такая уж и большая, по ней ходят поезда, по ней ездят автобусы, летают самолеты, и не зря организаторы сразу обратились к потенциальным участникам этого события с тем, чтобы они как-то организовывали свой приезд и свое участие в Берлине. Ну, я думаю, что нужно будет получить здесь какую-то поддержку еще и просто берлинских властей городских. Ну, я надеюсь, что это удастся сделать. Вот это, мне кажется, очень важно отдавать себе отчет. Кто адресат этого события? Эти люди, которые выйдут на улицу 17 октября, они будут обращаться не к Зеленскому, они будут 17 ноября. Они будут обращаться не к Зеленскому, и они будут обращаться, я не знаю, не к Байдену, и не к Си, и не к ООН, и не к Европейскому Союзу. Они будут обращаться прежде всего друг к другу. Это важнейшая вещь, политическая коммуникация, которая является залогом и вообще инструментом и единственной гарантией функционирования какой угодно политической группы, какого угодно политического сообщества. Люди должны общаться между собой. Поэтому так важны выборы, даже в тех обстоятельствах, когда нет никаких шансов не просто выиграть эти выборы, а нет никаких шансов полноценно принять участие в этих выборах. Все равно это важно, мы с вами много раз про это говорили, как возможность общения людей, которые считают себя оппозицией этому преступному режиму. Поэтому так важны акции, я надеюсь, мы про это поговорим еще сегодня дальше, такие события, как День памяти политических заключенных, возвращение имен, последний адрес и так далее, и так далее. Это тоже общение, это коммуникация между людьми, это то, что сплачивает их, то, что позволяет им чувствовать друг друга и вообще знать о существовании друг друга. И такие же, собственно, такое же значение имеют и вот эти публичные акции. Это было всегда так, когда это было в России, и когда это было еще возможно, когда репрессии не были такими свирепыми, что они исключали всякое участие в публичных гражданских и политических событиях для людей, которые находятся в России, как это происходит сегодня, где любой критик власти, любой критик преступлений российской армии в Украине рискует получить обвинение уже теперь не в распространении фейков, а в измене родине, государственной измене с наказанием до пожизненного. Знаете, вот как-то все чаще звучат вот эти статьи уголовные, где в конце написано «до пожизненного», а начинается все там с каких-нибудь 12 лет. Российский режим действует сегодня в условиях полного отсутствия каких бы то ни было ограничений на репрессии, каких бы то ни было ограничений на применение беззаконного давления на своих граждан. И, собственно, для этого и понадобилась война. Вот это хорошо бы тоже помнить, что война нужна Путину не только для того, чтобы оторвать от Украины кусок или завоевать Украину целиком, и даже не только для того, чтобы уничтожить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны и продержавшийся эти 80 лет, а для того, чтобы полностью освободиться от каких-либо ограничений внутри России, от уважения каких-либо законов, каких-либо конституционных гарантий, каких-либо гарантий прав граждан и так далее, и так далее. Вот ответом на это является организация каких-то солидарных акций, акций солидарности людей друг с другом. Вот что здесь главное. За пределами России. Немедленно возник крик по поводу того, а чего это вас всего трое? А почему вы не позвали еще с собой вот этого, вот этого, вот этого, вот этого и вон того? Это что это? Вы, значит, хотите от них отделиться? Вы хотите сделаться их начальниками? Вы хотите ими управлять, повелевать и так далее? Послушайте, у любого политического события есть инициаторы. Вот инициаторов есть трое. Совершенно не обязательно инициировать, что бы то ни было, в 50-ром. Или организовывать, что бы то ни было, в 50-ром. Вот сейчас наступает тот момент, когда у большого количества людей, которые называют себя влиятельными в этой политической среде оппозиционной, людей, которые считают себя лидерами, считают себя людьми, формирующими общественное мнение и так далее, и так далее. Вот сейчас у них появляется прекрасная возможность, замечательная, присоединиться к этой акции, заявить о своей солидарности с ней, о своем участии в ней, приложить к ней свои усилия, призвать участвовать в ней своих сторонников, своих поклонников, своих подписчиков, я не знаю, у кого что есть, и продемонстрировать ответственность, солидарность, мудрость политическую и так далее. Вот сейчас как раз самый момент. Вот как-то двери открыли, заходите.
Ну, уже не говоря уже о том, вот еще раз повторю, что вот этому, тому или сему ничего не мешало организовать такую акцию, не дожидаясь того, как Яшин и Карамурза выйдут из-за стенков. Извините за бестактность.
Ну да. Посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, насколько в людях есть эта энергия. Вот здесь, кстати, тоже очень важно про это помнить. То, что я очень хорошо помню о событиях, теперь уже достаточно давних, 2011-2012 года, о больших протестных событиях в Москве и других российских городах. Эта истина, которая кажется для меня абсолютно непреложной, заключается в том, что никого невозможно никуда вывести. Ничего невозможно никому навязать. Тогда, когда в людях есть желание, энергия, кураж, если хотите, назовите это так, когда в людях есть ощущение своей нужности и готовности принять участие в коллективной акции, тогда это происходит. И инициаторы, и организаторы могут только предложить какое-то техническое исполнение этого. Они могут указать место, они могут договориться о времени, они могут предупредить местные власти и полицию, они могут посоветовать использовать, не знаю, какой-то транспорт, они могут рекомендовать приходить вот с такими-то лозунгами, вот с такими-то флагами, вот с такой-то символикой и так далее. По существу это такой политический сервис, это такое обслуживание. Но чего обслуживаем-то? Обслуживаем ту волю, которая должна существовать в людях. Если ее нет, если не найдется достаточного количества людей, которые готовы в этой ситуации показать себя и продемонстрировать свое отношение, свое желание, тогда все это останется тщетным, но, ну, собственно, в этом и есть смысл этого эксперимента. А получится это или не получится? А можно?
Ну да, нет, значит нет. Нет, значит
нет. Нет, значит нет, да, действительно. Ну, ну как-то, да. Если люди согласны, если люди как бы смирились, если люди в широком смысле слова разошлись по домам, так сказать, по местам, ну, значит, они разошлись. Будем знать это. Это тоже важная вещь. И тоже хорошо бы, чтобы кто-то нам это показал. Кроме того, я совершенно не исключаю, что у этой акции будет какое-то количество, что называется, зеркал. И те, кто не смогут оказаться в Берлине в этот момент, они параллельно с этим, одновременно, с учетом разницы во времени, могут это устроить в любом другом городе мира. Опять же, посмотрим, эта перекличка, этот гул голосов, если он случится, может оказаться достаточно широким, и я думаю, что и в этом тоже замысел инициаторов этого события. Конечно, в стык со всем этим, с этой темой идут все наши размышления о тех очень острых и очень, я бы сказал, навязчивых, и многим уже надоевших, и многих уже утомивших конфликтах и выяснениях отношений, которые происходят сейчас внутри российского оппозиционного движения, внутри российского сопротивления в изгнании, за пределами.
Вот я тот человек, которого это уже достало просто все. Ну, просто уже невозможно смотреть на... Ну, ужасно стыдно на все на это.
Послушай, это, конечно, всех достало в том смысле, что это отнимает очень много сил. Это отнимает много сил, это отнимает много времени. И каждый раз ты думаешь о том, что эти силы могли бы быть употреблены на что-то другое, и это время могло бы быть потрачено на что-то более полезное. Но мне кажется, что позиция «как вы все меня достали», которую я иногда вижу в, там, скажем, читателях своего телеграм-канала или своего фейсбука, эта позиция очень простая, примитивная, безответственная. Это самое легкое, что вы можете в этой ситуации сказать. Так сказать, лечь на спину, раскинуть руки и ноги, как-то и сказать, ну что же вы не делаете мне приятно? Уже, наконец, сделайте. Вы этим никому ничем не помогаете и ничего не добавляете вашим заявлением о том, как вас это достало. Если вы как-то хотите занимать в этом позицию зрителя, читателя и в какой-то мере внутреннего арбитра, потому что каждый из нас в конечном итоге принимает какую-то сторону. Каждый из нас сам для себя в какой-то момент говорит, ну что ж, я считаю, что правильно вот так. Я считаю, что вот это справедливое решение, а вот это ошибочное. Окей, пусть у вас будет такая молчаливая позиция. Но надо отдавать себе отчет, что криками о том, что вы все с этим очень надоели, вы ничему не помогаете. И вы ничего не сдвигаете с места. А между тем, там, помимо совершенно очевидных просто каких-то прямых противостояний, ревности, зависти, конкуренции, раздражения и прочего, что, как в любой другой дискуссии, в любом другом споре, что рано или поздно вылезает на поверхность и начинает играть роль свою, помимо этого, там есть серьезные вещи, много разных. И вот, скажем, если взять последний конфликт между конфликт вокруг ФБК, который уже даже нельзя назвать конфликтом, скажем, между ФБК и Максимом Кацом, потому что в обсуждение втянуто огромное количество людей и частью очень серьезных людей, хороших экспертов, опытных и очень влиятельных финансистов, прекрасных аналитиков, людей, которые умеют сложную вещь разобрать на кирпичики и сложить в новую конструкцию так, чтобы она стала гораздо понятнее. Я здесь, например, назвал бы, если вы хотите, чтобы я что-то посоветовал, назвал бы Дмитрия Колезева, который сделал за это время больших видеоролика с подробным, очень качественным, очень спокойным и очень разумным разбором этого конфликта. Я назвал бы здесь Сергея Романчука, человека, может быть, не столь, так сказать, публичного и не столь широко известного, но очень уважаемого в российских банковских и финансовых кругах, который выпустил два больших текста у себя в Фейсбуке с подробным разбором. Я назвал бы, конечно, и Сергея Алексашенко, который немало усилий на это потратил. И, с другой стороны, Владимира Милова, которому у меня сложное отношение, я думаю, что многие могли это почувствовать в разных других разговорах, но в данном случае я вижу серьезные усилия, которые он прилагает тому, чтобы проанализировать эту ситуацию и изложить разумно свою позицию. Знаете, когда произошел предыдущий такой очень громкий, не побоюсь этого слова, скандал, хотя на самом деле это тоже не скандал, а очень важное и до сих пор, я считаю, чрезвычайно принципиальное столкновение, связанное с подозрениями в том, что Леонид Невзлин организовывал нападение на сотрудников ФБК, и для этого вошел в отношения с совершенно непотребными людьми, которые пытались это исполнять, тогда прозвучала такая наивная мысль, такое предложение. А давайте мы создадим комиссию, давайте мы создадим вот какой-то общественный совет, который будет разбирать этот конфликт, который вот внесет в него ясность, который, значит, расставит все точки над «и». И я был один из тех, кто говорил, это невозможно, потому что немедленно возникнет вопрос о полномочиях этой общественной комиссии. А, собственно, кто эти люди, кто их назначил, почему они считают для себя возможным здесь выносить какие-то вердикты и так далее, и так далее. Так вот, я должен сказать, что если иметь в виду то, что произошло после начала этого конфликта, очень серьезным, связанного с тем, как российской оппозиции выстраивать свои отношения с очень непростым окружающим миром, и в том числе с людьми, которые предлагают свою помощь и требуют прямо или косвенно за это каких-то, так сказать, иногда политических привилегий, обеления своей репутации и так далее, а происхождение денег этих людей, вообще репутация этих людей, во всяком случае, очень сложна для изучения, и непонятно, должен ли и может ли оппозиционный какой-то оппозиционное объединение проводить весь этот аудит и превращаться по существу в банк, в какую-то контрольную комиссию, которая изучает и происхождение этих денег, и происхождение этих репутаций. Это важный, очень важный сюжет. Так вот, если иметь в виду то, что произошло после начала этого обсуждения, если иметь в виду то, что сделал инсайдер и Андрей Заякин со своим расследованием, что сделал The Bell со своим очень глубоким аналитическим текстом по поводу истории про бизнес-банк, мы можем сказать, что это произошло. В сущности, мы видим с вами ситуацию, в которую никто не верил. Когда люди обсуждают очень глубоко и по существу этот конфликт, некоторым из них, я бы даже сказал, что не очень мало кому из них удается сохранить при этом хладнокровие, сохранить какую-то рассудительность, несмотря на истошные вопли публики вокруг, которая мечется стадами с криками: «А, это пришло Коцевье, а это пришли ФБККашки». И вот это самое, конечно, тяжелое и гнусное — наблюдать за поведением толпы. Толпа ведет себя как толпа. Толпа ведет себя низко и гнусно во многих случаях. И, к сожалению, эта толпа теперь мечется не по улице, а она мечется прямо у нас в кармане, в наших смартфонах, на наших ноутбуках, в наших социальных сетях. Но, тем не менее, я вижу большое количество людей и авторитетных медиа, которые смогли сохранить свое достоинство и свой профессионализм, разбирая эту историю. Это важнейший прецедент, и это важнейший опыт коммуникации, опять же, если можно об этом говорить, который останется и который сыграет свою роль завтра. И кто-то следующий, кто захочет просто устроить скандал, будет знать, что он рискует нарваться на серьезную профессиональную реакцию по существу, такую, которая произошла сейчас в результате этого разбирательства. Давайте еще про это тоже будем помнить. Хотя это как-то обычно ускользает от нашего представления.
У нас есть еще одна важная российская именно тема, потому что, конечно, дальше нужно будет обсуждать надвигающиеся американские выборы. Обязательно тебя об этом просят и наши зрители и слушатели. Но прежде чем мы к ней перейдем, буквально минута-другая на небольшую рекламу того, что у нас тут есть на «Живом гвозде» и что есть, между прочим, в онлайн-книжном магазине «Дилетанта». Прямо сейчас. Очень быстро вернемся.
Thank you. нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
У нас есть специальное предложение от магазина «Дилетант». Это книжный онлайновый магазин, как вы знаете. Прямо сейчас на сайте «Дилетанта» по выгодной цене можно купить комплект, посвященный Никите Хрущеву. В набор входит книга Нины Хрущевой. Это правнучка Никиты Хрущева, «Вождь вне системы». И номер, и новый номер журнала «Дилетант», который посвящен этой знаменитой и драматической истории его смещения с поста руководителя, главного руководителя Коммунистической партии и Советского Союза. Каким лидером был Хрущев и какое наследие оставил после себя? Все это в книге и в журнале. И заказ можно оформить прямо сейчас на сайте diletant.shop. Собственно, вот. Ну, а тебя, ты прямо, знаешь, не знаю, книжки про Никиту Хрущева не устаревают, потому что у нас сегодня день памяти политзаключенных. Вчера во многих местах проходила акция «Возвращение имен». И в Москве, удивительно, в Москве, где, конечно же, свирепствует коронавирус, как мы знаем, уже который год и никак не проходит, и это, конечно, важная причина для того, чтобы не разрешить акцию у Соловецкого камня, которая до этого проходила много-много лет подряд. Тем не менее, в Москве даже пришли люди и к Соловецкому камню положить цветы, и к еще каким-то точкам для того, чтобы все-таки произнести какие-то имена. Многие акции были в других городах и странах. Я, например, в своем посте в Фейсбуке предлагала всем желающим принять участие в онлайновой акции прекрасной организации «Открытый список», где можно просто выбрать рандомно карточку с именем, как-то вглядеться в имя, в лицо и в биографию абсолютно непримечательного человека, одного из многих миллионов. Ну, в общем, тебя спрашивают, короче говоря, извини, тебя спрашивают в Пархомбюро, в частности, просят оценить, как прошел этот день.
Это война. И это тоже часть войны. Это один из инструментов войны, который путинский режим ведет со своим собственным народом. И это важная операция в этой войне, потому что речь идет о том, чтобы уничтожить историю. Не просто использовать историю в качестве инструмента, в качестве оружия, дубины, пропаганды и там, борьбы за сохранение этого самого режима и за упрочение его власти. Нет. Это важный способ уничтожить какое бы то ни было общественное мнение, какое бы то ни было самосознание, потому что историческое самосознание является важнейшим его элементом. И когда сегодня журналисты, вот я видел, например, большой материал в «Новой газете», об этом вышедший сегодня, который суммирует разные формы борьбы с исторической памятью, когда закрывают мемориалы, когда уничтожают памятники, когда спиливают, не знаю, какие-то кресты, когда выдирают мемориальные доски и маленькие металлические таблички, когда закрывают музеи, когда преследуют энтузиастов и активистов, когда закрывают доступ в архивы. Вот все это вместе образует огромный процесс уничтожения истории, а на поверхности остаются какие-то видимые события, связанные с этим. Одно из самых ярких таких событий – это то, что происходит 30 октября каждый год, День памяти политических заключенных и предшествующие ему уже традиционные всякие церемонии, всякие собрания, чтения вслух имен репрессированных людей и так далее. Это тот момент, когда мы про это вспоминаем, но важно понимать, что это момент из одного непрерывного процесса, не просто длительного, а продолжающегося без остановки, круглый год. И когда мы говорим вот обо всех этих репрессиях против людей, против вещей, против текстов, против свидетельств, против архивных документов и так далее, мы слишком часто говорим, вот памятники сносятся, мемориалы уничтожаются, таблички отрываются, а архивы закрываются. Вот эти возвратные глаголы, за которыми нет никакого имени, за которыми нет никакого конкретного человека, это на самом деле то ужасное, что есть в традиции наших описаний такого рода вещей. Вот мне кажется, что каждый разумный человек должен каждый раз вздрагивать, когда он встречает вот этот возвратный глагол и понимает, что вот это памятники сносятся, это, собственно, попытка спрятать того человека, который их снес. Там всегда есть реальные люди. Там всегда есть конкретные подлецы, которые принимают на себя эту грязную работу. И эти люди есть и в высоких органах власти, а эти люди есть и в Кремле, эти люди есть и в правительстве, и в Думе, и где угодно еще, но есть они и в толпе. Есть они и вокруг нас. И в частности, вот эти акции, которые происходили вчера во многих городах России, несмотря на то, что они везде были запрещены, нигде невозможно было нормальным образом устроить хотя бы вот это чтение имен, возвращение имен, повсюду появились эти страшные какие-то люди, которые представлялись НОДом. Мы уж забыли об их существовании. Они повылезали со своими флагами, абсолютно верноподданническими, халуйскими флагами с Путиным и с криками о том, что наступил, наконец, вернулся долгожданный 37-й год, и, наконец, мы сможем вас всех расстреливать и так далее. Эти люди пришли, потому что они считают, что теперь им можно. И роль их во всем этом велика. И лица их нужно различать. И не давать им прятаться за возвратными глаголами, несомненно, нужно. Тем не менее, вчера, вот я, например, принимал участие в акции возвращения имен в Перми. Я написал про это в Фейсбуке. Многие испугались, написали мне, как, что вы едете в Пермь, что вы делаете, вас там арестуют. Нет, к сожалению, я не могу сейчас поехать в Пермь. И, к сожалению, я участвовал онлайн. Была очень хорошо технически организованная трансляция, в которой желающие могли прийти и тоже прочесть какое-то количество этих имен и сделать какой-то свой комментарий, рассказать о своем отношении к этому событию. И этого было много, и в этом участвовало огромное количество людей. Еще, конечно, мне очень важно, что визуальным как бы образом всех этих событий стал последний адрес, который мне очень дорог и с которым я, которому я как-то отдал немало каких-то своих собственных усилий, и этим очень горжусь, и это очень люблю, потому что, да, вот эти таблички с именами на стенах, а теперь еще и дырки от табличек с именами на стенах, теперь уже, так сказать, это совершило еще один оборот, и теперь это уже память о той памяти, которая была, в свою очередь, уничтожена теми, для кого эта память невыносима, это стало символом, знаком, визуальным образом этих усилий. И здесь действительно каждый должен принять важное для себя решение. Насколько он готов отступить от своего собственного понимания справедливости, от своего собственного понимания правды, от того, что он считает нужным и полезным. Вот государство... Сегодня путинское государство объявило о том, что все эти разговоры про массовые политические репрессии сталинские, они больше не актуальны, вредны и не нужны больше российскому народу и, значит, процессу вставания с колен. И вот речь идет о том, чтобы больше не произносить слово «массовые», больше не произносить слово «политические», больше не произносить слово «сталинские». А так, пожалуйста, пожалуйста, если хотите, поговорите о каких-то советских репрессиях. Были какие-то советские репрессии? Ну, какая-то вот была в начале 20 века была эпидемия испанки, как-то очень вредная. Вот еще тифом люди болели, а еще какими-то сталинскими репрессиями. Да. Что-то такое случилось, как-то что-то пролилось такое из облака, и получились какие-то советские репрессии, которые не были ни массовыми, ни политическими, не имели отношения ни к власти, ни к спецслужбам, ни к тем, кто объявляет себя гордо наследником этих спецслужб сегодня. Все это ни к чему не имеет отношения. Как-то само получилось, куда-то люди делись. Как вот в советское время в разных городах и на разных домах висели мемориальные доски, было написано: здесь жил композитор такой-то в этом доме с 1918 года по 1937 год. Что с ним случилось в 1937 году? Уехал, наверное, куда-то. Переехал в другой.
Главное, что случилось. Да, а главное, почему у всех табличек, например,
да, вот рядом еще какая-то доме, такая же.
Ну, несколько, наверное, да. И почему, наверное, у всех в доме был 37-38?
Да, наверное, в доме был ремонт. Землетрясение было. Наверное, в доме был ремонт. И они все куда-то уехали как-то и с тех пор жили в каком-то другом месте. Как-то, ну, так как-то
случилось. Но это же очень похоже. Это же очень похоже снова на вот эту советскую практику таких умолчаний.
Конечно. То есть, это и есть там, она. Это и есть прямое продолжение.
Или еще что-то такое, когда все вот так вот, вот формулируется как-нибудь очень-очень так, очень-очень уклончиво.
Это и есть прямое продолжение этой практики, использование опыта этой практики. И люди, которые делали это несколько десятилетий тому назад, очень пригодились. А кто не успел по молодости, так те прочли этих своих духовных отцов и матерей и воспользовались этим опытом. Так что да, конечно, с той только разницей, надо заметить, что теперь уже мы вынуждены про это говорить, что советские правила были правилами. И мы видим гораздо меньше произвола в том, что происходило в советское время. Были звериные законы, отвратительные инструкции, чудовищная повседневная работа КГБ и разного рода там партийных, комсомольских и прочих органов, которые были ответственны за преследование людей, которые думают что-то не так, как им велено, но в этом можно было уловить процедуру, логику и правила. Сегодня репрессии идут абсолютно произвольно, они отданы, так сказать, на аутсорсинг их исполнителям, которые наперебой выслуживаются перед начальством, которые наперебой проявляют инициативу, стимулируют эту инициативу в окружающих. И в этом, конечно, большая разница. И сегодня мы можем сказать, что не существует в России, тут мы возвращаемся к нашему первому разговору о том, почему не происходит политических акций в России. Не существует в России стратегии, которая гарантировала бы человеку какой-то разумный уровень безопасности. Нельзя соблюдать какой-то набор правил, в результате чего ты окажешься за пределами этих репрессий. Потому что не существует этих правил сегодня. Потому что речь идет о случайном устрашении людей. Вот что на эту тему в целом я хотел бы сказать по поводу сегодняшнего этого дня.
Американские выборы, которые уже прям совершенно близко, и тут спрашивает тебя не один человек о том, что ты по этому поводу думаешь. Ну, только вот одного процитирую, Евгена Хауфмана, который спрашивает: приближаются выборы президента Америки, то есть свободного мира, пишет он. Какой расклад на данный момент в свободном мире?
Нас в выборах президента Америки, меня, во всяком случае, давайте будем говорить про меня, меня в выборах президента Америки интересует Россия. Меня интересует то, каким образом эти выборы могут оказать влияние на то, что происходит с Россией, то, что происходит с людьми, которые противостоят путинскому режиму, и как это может воздействовать на сам этот путинский режим. И в этой ситуации я задумываюсь над тем, а чего хочет Путин, грубо говоря, чего хочет Кремль, чего хочет этот режим от этих выборов. Хочет ли он, чтобы победил Трамп, или хочет он, чтобы победила Камала Харрис, о чем во вполне издевательском тоне Путин как-то раз говорил, что нам на самом деле больше хочется вот этого и так далее. Больше хочется, чтобы демократы, потому что мы как-то знаем, как с ними иметь дело. Это ложь. Это абсолютно точно ложь, наглая и довольно демонстративная. На самом деле Кремлю и Путину нужен хаос. Он ему был нужен в 2016 году, когда впервые появился Трамп в качестве претендента на Белый дом. Он ему нужен был в 2020 году, когда удалось Трампа выдавить в результате выборов из Белого дома. И еще больше он нужен ему сейчас. Ему нужен в Америке хаос, потому что хаос в Америке станет единственной гарантией от того, чтобы Соединенные Штаты, а вместе с ним и НАТО, вместе с ними и в целом западный мир, где Соединенные Штаты действительно являются лидером, в том смысле, что это наиболее влиятельная, наиболее мощная держава, и уйти от этого никак невозможно, чтобы в ситуации этого хаоса они перестали участвовать в войне с Украиной, перестали участвовать в войне путинского режима со своим собственным народом, в уничтожении человеческих прав и в превращении России в тоталитарный лагерь, чтобы они перестали участвовать в поддержании санкций и следить за исполнением санкций, чтобы им было не до того. И вот здесь возникает вопрос, а в какой ситуации хаоса будет больше? Несомненно, как показал нам опыт 2016-2020 года, присутствие Трампа на месте президента Соединенных Штатов создает много хаоса. Но сегодня речь идет уже еще и о другом, о том, что будет, собственно, через 4 дня. Точнее, что начнется через 4 дня, не закончится первый вторник после первого понедельника ноября високосного года, который выпадает на 4 ноября в этот раз. А что начнется в этот момент? Совершенно очевидно, что Трамп и его группировка, его сторонники будут свирепо бороться в том случае, если они эти выборы проиграют. Они будут оспаривать эти выборы, и они будут пытаться разрушить сам институт выборов. Не просто оспорить в судах или что-нибудь вроде этого. Они будут пытаться разрушить саму систему добычи нового американского президента из процедуры американских выборов. Американское законодательство дает для этого целый ряд всяких сложных возможностей. Там в каких-то ситуациях решение вообще перемещается в Конгресс, который должен принимать какие-то текущие решения для того, чтобы распутать ситуацию с конфликтными выборами. Это, конечно, была бы идеальная ситуация для Кремля, потому что это ситуация, в которой можно поднимать вой до неба о том, что американская демократия не справилась с избранием президента, что никакого избранного президента в Соединенных Штатах нет. И, как видите, никакой демократии не бывает в принципе. Это вот эта знаменитая история про то, что не только в нашем дикарском племени вместо самолета бамбуковый макет, но и во всем мире такие бамбуковые макеты. Настоящих самолетов в мире не существует. Все врут, все выдумывают. Нет никаких прав человека нигде, нет никаких выборов, нет никаких прав избирателя, нет никаких голосований, ничего этого не существует. Это все ложь. Этого нет у нас в России, но этого нет и во всем мире. Просто у них пиар получше. И они сумели создать такое впечатление. Вот, посмотрите, они не могут выбрать своего президента. И для этого уже сегодня проделываются колоссальные усилия. Иногда они принимают какой-то анекдотический характер, Вот в одном из американских штатов произошло тестирование машин, которые считают избирательные бюллетени. И выяснилось, что машины считают неточно. В восторгу людей, которые объявляли еще в 2020 году вместе с Трампом о том, что вот, все нарушения произошли на этом уровне, потому что вот, значит, злодеи испортили машины для подсчета, и они неправильно считают. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что один из сторонников Трампа просто украл несколько бюллетеней для того, чтобы организовать эту неточность. То же самое происходит при анализе разного рода опросов, которые в огромных количествах сегодня, помимо достоверных, серьезных, профессиональных опросов, которые имеют большое хождение в американских медиа сегодня и в американских соцсетях, и есть сайты, которые собирают эти опросы и анализируют их в свою очередь, и складывают их вместе, и пытаются вывести уже из опросов какие-то тенденции и так далее, но есть огромное количество безответственных, фальшивых имитаций социологии, смысл которых заключается в том, что ну как же, вот, все опросы же показывали, что большое преимущество на стороне Трампа, а теперь куда-то оно делось, и нет этого большого преимущества, и выборы проиграны. Так это же фальсификация, это же все подтасовка, этого же не может быть. Поборемся, пойдемте на Капитолий, пойдемте в суды, заблокируем те избирательные участки, разломаем те эти машины, порвем те эти бюллетени и так далее. Все это происходит уже сейчас бесконечно на наших глазах. Надо сказать, что в этом задействованы очень серьезные силы. Ну, например, одним из важнейших лидеров избирательной кампании Трампа стал Илон Маск, который участвует просто как-то отчаянно в этом. И вот последняя его история, когда он вцепился в один из американских штатов и в тех чиновников, которые наблюдают там за выборами, а вцепиться он может очень эффективно, он владеет Твиттером, самой популярной американской социальной сетью, и у него там колоссальное количество подписчиков, громадная аудитория. Так вот он вцепился в этих администраторов, объявляя, что в этом штате зарегистрированных избирателей больше, чем население. И публично спорит. А речь идет на минуточку о Мичигане, об одном из вот этих самых колеблющихся штатов, от которых зависит в результате очень многое. И вот он, значит, объявляет о том, что как же так, у вас там такое количество ложных избирателей, которых вы нарегистрировали, их вообще больше, чем население. Это неправда. Ему показывают статистику, но в этой ситуации важно, чтобы эта громадная аудитория услышала и убедилась в том, что он просто врет. Вранья чрезвычайно много. Все это, конечно, в условиях по-прежнему чрезвычайно тесной статистики, когда преимущество и одного, и другого в разных местах совершенно ничтожное. Все это в пределах статистической погрешности. Последние несколько дней произошел большой скандал, вы, может быть, слышали о нем, что связанный с тем, что на громадном предвыборном митинге, который Трамп организовал в Нью-Йорке, причем в очень таком символическом, престижном зале в Мэдисон Сквер Гардене, прозвучали отвратительные, оскорбительные речи в адрес национальных меньшинств, которые живут в Соединенных Штатах, в частности, в адрес выходцев из Латинской Америки. И обозреватели говорят, что это может неожиданным образом сыграть свою роль, это может дополнительно мобилизовать этих самых представителей латиноамериканской диаспоры, которые довольно многочисленны действительно в Штатах и могут сыграть, и могут дать немало дополнительных голосов против Трампа. Но вот это очень важно. К сожалению, Америка и весь мир вместе с нею пришел к ситуации, когда в день выборов президентская гонка не заканчивается и истина не оказывается установлена. День выборов начинается новый этап ожесточенной, свирепой политической борьбы, которую одна из сторон ведет очень нечестно, ведет очень грубо, вероломно, заранее создавая ощущение, что лучше отдайте нам, лучше не сопротивляйтесь, потому что если, не дай бог, окажется, что не мы выиграли, ну мы вам тогда устроим. Ну, вы тогда будете это разгребать и расхлебывать, вы увидите, как мы можем. Вот это сегодня одна из основных линий пропаганды предвыборной. Усилия направлены не на то, чтобы объяснить, что Трамп самый лучший президент и у него самая лучшая политика. Речь идет о двух вещах. Во-первых, оболгать и изуродовать конкурентов, а во-вторых, просто усилить эту угрозу. Просто объявить, что с нами лучше не связываться. Как это же называется? Держите меня четверо, я малохольный. Вот ровно это сегодня мы видим в трамповской агитации в Соединенных Штатах. Путин и Кремль смотрят на это с надеждой. Это очень важный фактор, который мог бы им позволить надеяться на то, что Соединенные Штаты, НАТО, армии западного мира исчезнут как активный участник с театра военных действий с Украиной. Как видите, это происходит сейчас, когда все затихло. Никто сейчас не как-то разрабатывает каких-то новых планов, связанных с помощью Украине. Никто не обсуждает новых объемов оружия. Все угу. ушло да. в ожидании этих выборов. И вот это ситуация наиболее выгодная для Кремля.
И это не единственное место, где ожидают результатов этих выборов. Мы наверняка обсудим это в следующий раз. Спасибо большое всем. Это было «Особое мнение» с Сергеем Пархоменко на «Живом гвозде». Спасибо, счастливо, пока.
Счастливо, до будущей среды.